Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость Дмитрий Быков. Писатель, журналист, гражданин-поэт.
Спасибо большое.
Телевизионная трансляция на сайте «Эхо» осуществляется с помощью компании «Сетивизор». Можете следить за этим эфиром, если хотите вот на эту физиономию взглянуть. Дмитрия Быкова.
И Сергея Корзуна.
Живьем в этой студии через любое Android-устройство. Мобильное в том числе, что вызвало такое...
Android-устройство, смешно, да.
Ну, почему бы нет? Дмитрий Быков, человек абсолютно культовый, утверждаю это со всей ответственностью, поскольку когда в поиске... Ты знаешь, что есть такой поиск в Гугле, там, в Яндексе, в поисковых системах, вводишь первое слово, тебе там подсказывают самые популярные запросы.
Так.
Вот на слово «Дмитрий»... Американская система Google...
Дает Медведев, я думаю.
Нет, Быков.
Спасибо,
Быков на втором месте Медведев, на третьем Пирог. Кто такой Дмитрий Пирог?
Не знаю.
А вот я посмотрел, боксер, оказывается, кстати, очень известный. На четвертом Дмитрий Донской. В то время как умная российская система Яндекс. Она на первом месте дает, опять же, не Медведева.
Донского.
Нет, Каменщика.
А кто это?
А Каменщик – это владелец предполагаемого аэропорта Домодедово. Ну и, соответственно, наверное, на первое место в запросах переместился именно благодаря тому, что происходит.
Значительный, да, значительный человек, безусловно.
На втором, опять же, Медведев. На третьем Быков.
Тут он везде второй, как-то мне это начинает растораживать. Несколько.
Ну, может быть, и об этом тоже
поговорим. Я думаю, здесь проплаченность некая, безусловно, имеется.
Дальше идет футболист Тарасов и, опять же, Дмитрий Донской. То есть Донской на стабильном
четвертом, пятом месте. Донской и Медведев стабильно удерживают четные места. Прекрасно, да, поздравляю.
Да, но Быков оказывается, в общем, где-то там.
Спасибо, спасибо, Сереж, я очень рад. Дело в том, что нас, Дмитрия Быковых, очень много. Есть известный музыкальный журналист Дмитрий Быков, он у меня помладше. Я предлагал ему взять джуниор, но он почему-то не хочет, он тоже остается Быковым. Есть замечательный программист Дмитрий Быков, есть еще довольно известный критик Дмитрий Быков и даже замечательный мастер-взрывник из Донецка Дмитрий Быков, с которым мы тоже довольно близко знакомы.
Так что ты хочешь ответственность просто разделить.
Я хочу, да, да, слишком много вот таких Быковых. Да.
Ладно, если серьезно, давно так не смеялся, когда попал на гражданина поэта, не очень внимательно следил с самого начала, но попал на Прохорова и просто вот давно... Смеялся со слезами на глазах, потому что мы отвыкли, на самом деле, от такого накала политической сатиры.
Доброго
есть
юмора,
слушатели,
да.
которые говорят, что всех сатириков там уже убрали. И...
Нет, я очень рад, что сам адресат Михаил Прохоров отнесся к этому с доброй улыбкой, и даже мы ему подарили текст с автографом. Вот все бы так.
Первые выпуски, это было начало или нет, были, наверное, не настолько убедительны. Я уже там задним числом посмотрел, что было. А сейчас такое ощущение, что есть какой-то драйв и желание продолжать. И на самом деле это, я бы сказал, что не просто это там юмор, сатира, шутка, там подколка. А это, на самом деле, определенный уровень политического анализа.
Нет, так бы я не сказал, потому что для меня это скорее анализ, понимаешь, ну, тоже анализ безусловно, поскольку я пользуюсь для этого чужими текстами, но это анализ культурологический, я пытаюсь проследить, каким образом одни и те же штампы, интонации, риторические приемы срабатывают на разных этапах российской вот этой спирали или, если угодно, российского круга, потому что, безусловно, какие-то типологические сходства очень очевидные, да, и риторические приемы тоже, и поэтому мне как раз кажется занятным проследить, как эволюционирует реальность, описываемые этими поэтами. Как эволюционирует русская женская доля со времен Некрасова, как эволюционирует проблема взаимоотношений двух друзей со времен Евтушенко и так далее. Это, безусловно, проект не чисто хохмаческий, но, однако, назвать его политическим я бы не рискнул, поскольку, как мне кажется, политики у нас уже нет, а есть эстетика, которая может так или иначе быть интерпретируема. И для меня, как для человека, занятого эстетикой, это вариант более приятный.
Но политика возвращается в каких-то своих проявлениях с тем же, с блогером Навальным, и, не побоюсь этого слова, с гражданином-поэтом,
нет,
который
я боюсь,
в одночасье,
я боюсь,
будучи... запрещенным или снятым на одном телевизионном канале, он стал общественным явлением, можно сказать, что общенациональным.
Ну, никаким, никаким, потому что 100 тысяч человек, которые максимум это смотрят, это один, может быть, ну, 2-3% населения, которое принимает решение. Их очень мало, на самом деле, и я совершенно эту тему не обольщаюсь. Если есть много людей, которым надоело, это не значит, что есть много людей, которые готовы изменять, готовы что-то вкладывать, свои усиливает и так далее. Навальный более серьезен, безусловно. Навальный явление чисто политическое. Но я и на этом, при всем моем уважении к Алексею Навальному, и на это я не предлагал бы возлагать каких-то серьезных надежд. Я убежден, что без какого-то достаточно радикального внешнего толчка, сопоставимого с Крымской войной, эта ситуация не изменится. Или без довольно радикального внутреннего кризиса. Мне бы очень этого не хотелось, но никакого расчета на внутреннюю перестройку у нас сегодня нет.
Эта ситуация, это какая ситуация?
Это ситуация в общих чертах 1849 года. Да, то есть дело Петрашевского уже на сносях, или вот-вот оно состоится, или его, или, может быть, в каком-то смысле уже и было. Есть зарубежные революции, которых очень много. Это, ну, как вы помните, 48-й год потому и случился в России, что это был год интенсивной французской бурной политической жизни. Забоялись французской заразы. Сейчас зараза идет ближневосточная. Но страх этой заразы также силен. Я не знаю, кто сейчас наш Петрашевский, да, потому что велик, конечно, соблазн в любом процессе над националистами увидеть что-то подобное, но это, конечно, далеко не так. Посмотрим. Другое дело, что другие приметы, как полное замораживание общественной, журнальной, политической, экономической жизни, все налицо. Я в этом смысле очень опасаюсь, что должно пройти еще 5-6-8 лет, где-то примерно, да, после чего Крымская война очередная покажет гнилость данной системы. Вот типологическое сходство очень велико. Хочу ли я этого? Нет, не хочу. Вижу ли я альтернативу? Нет, не вижу.
Но крепостное право в итоге все-таки отменят или не отменят?
Ты знаешь, его отменили, я не знаю, что сейчас будет аналогом крепостного права, об этом тоже, кстати, стоило бы поговорить очень серьезно. Я думаю, что это будет кодекс законов о земле, который до сих пор не принят. Но тут надо думать. Мне представляется, что крепостное право отменено в России тогда, когда это уже мало что меняло. В общем, это произошло с опозданием лет эдак на 50, потому что все этого ждали после победы над Наполеоном, и надо было тогда это делать. Сейчас это уже такая чисто репутационная мера. Поэтому весь вопрос в том, вот эта новая оттепель, когда она будет задушена или нет? Если будет задушена, мы получим 1881 год. Все помнят, что это такое. Да? Мы получим террор. Если нет, есть шанс. Я абсолютно уверен, что некоторая бифуркация была пройдена в 63-м году. Вот после этого есть варианты.
А сейчас оттепель?
Нет. Я хочу сказать, что внутри периода вот этого заморозка всегда есть какие-то лакуны воздуха. Ну, потому что, ну, не может же там Николай Павлович все время надзирать за верным ему государством. Он иногда увлекается женщинами, у него случаются выезды в свет, он ездит за границу, наконец-то. Поэтому, хотя, по-моему, очень мало ездил туда. В общем, даже 40-е годы, самые поганые годы в первой половине века, уже, так сказать, Лермонтов уже убит, уже, ну, все плохо, они неоднородны. И в это время все-таки существует, понимаете, там существует современник уже, полным ходом выходит какая-то физиология Петербурга, уже есть реальная школа, уже работают Некрасов и Достоевский. Сказать, что полный сон? Нет. Но краткий период относительного оживления общественной жизни, ну как, 46-й год, полемика вокруг мертвых душ и выбранных мест, Белинский печатается вовсю. Это сменяется 48-м, когда просто Николай возвращается в прежнем своем облике и говорит: понимаете, вы тут немного подраспустились. У нас это возвращение будет, я думаю, еще более буквально осуществляться.
Ну, любые исторические аналогии хромают,
хромают,
конечно. Сейчас время же другое. Сейчас время глобальной деревни, глобализации и, в общем-то, совершенно открытого в этом смысле общества.
Сереж, вот мне представляется, что это какое-то страшное заблуждение. Потому что прозрачность, вот эта пресловутая там транспарентных границ, она касается правил пересечения таможни, да? Но она совершенно не касается границ, так сказать, межментальных. Они стали гораздо более высокими. И мы сейчас прекрасно понимаем, что если, скажем, можно свободно поехать в Штаты, взаимопонимание между русским и американцем, в принципе, уже почти немыслимо. Это две совершенно разные страны. И, по-моему, сейчас всем миром, к сожалению, к моему большому, так сказать, прогрессистскому сожалению, принято за аксиому, что каждая страна имеет право на индивидуальный путь. Нельзя навязывать ничего. Последним эксцессом глобализма, мне кажется, так сказать, бомбардировки Триполи. Потому что там, ну уж действительно, человек почти половину своего народа начал считать нелюдями, да, и фактически объявлять вне закона. Но еще немного и перерезал бы. Да, там такая ситуация. Но то, что сейчас всему миру позволяют развиваться так, как он развивается, это, по-моему, общепринятая вещь. Уже ясно, что американский рецепт не срабатывает нигде, кроме Америки.
Дмитрий Быков в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» хотел строить совсем по-другому, потом увидел какое-то совершенно обалденное количество вопросов, которые пришли, и я предлагаю по вопросам в порядке поступления их по каким-то и пройти. Врач из Москвы... Спасибо за ваши блестящие афоризмы. Вопрос, дождемся ли мы выхода в свет сборника статей эссе, подобного «На пустом месте»?
Спасибо за вопрос. Да, я думаю, что сборник «Календарь-2», он уже находится сейчас в процессе подготовки. Проблема в том, что я многие эти статьи писал для «Известий», а теперь же там радикальная перемена. Там теперь, как всегда, вот это уже, наверное, раз 18-19 на моей памяти, когда в издание приходит новый менеджер и говорит: «Все, нам мнения не нужны». Мы работаем, значит, для молодых позитивных, им нужны только факты и желательно большое количество рекламоемкой аудитории привлечь. Да? Дальше происходит очередное схлопывание, рекламоемкая аудитория нищает, колумнисты оказываются рекрутированы обратно. Вот я теперь подожду, когда это произойдет с «Известиями» снова, но мне очень горько, что случилось с такой газетой такое... shit happens.
Ну, хотя бы авторские права остались.
Да, я соберу, конечно. Издание. Да, я эти колонки соберу, я сделаю из них книжку. Вот «Календарь 2», «Календарь 1» вышел в прошлом году. Но мне очень горько, потому что там работает много моих друзей, и то, что они делали, мне было интересно.
Слушающий из Звенигорода обратил внимание на то, что против полковника Буданова много выступает женщины доморощенной интеллигенции, не служивших в армии. Если бы они попали на Третью Чеченскую войну, то Бога бы молили, чтобы у них был такой командир, как полковник Буданов, потому что жить хочется.
Я не вижу, что здесь, собственно говоря, комментирую. Человек высказал свое мнение. Может быть, он был на Чеченской войне, может быть, ему видней, но я бы не хотел иметь такого командира, говорю об этом совершенно. Вот Аркадий Бабченко хотел бы, я, так сказать, уважаю его мнение, но я бы не хотел иметь такого командира. Я просто призываю смотреть на эту трагедию несколько более объективно, искать не виноватых, а причины и выходы.
Из Екатеринбурга вопрос. Не очень понял строчку из вашего последнего стихотворения. Сам Буданов вполне был бы славным солдатом на нормальной войне. Что такое нормальная война в вашем представлении?
Нормальная война, в моем представлении, это война за внятные принципы. Даже не за Родину, я подчеркиваю это, потому что война 41-45 годов, Великая Отечественная, очень часто интерпретируется в духе таких имманентностей. Война за Родину, за кровь и почву. Это не так. Кровь и почва – это как раз фашистские лозунги. Это была война мировых систем, одна из которых во всех отношениях считала себя, и не без оснований, более прогрессивной, более гуманной и, как хотите, значительно менее зверской. Ничего подобного тому, что видели мы на территории, например, Белоруссии с ее сжигаемыми деревнями, все-таки не было на территории Пруссии, что бы мы там ни говорили. Поэтому я полагаю, что это была война за принципы, это была война с правилами, и в этой войне мародерство и насилие наказывалось весьма жестоко, когда такие случаи удавалось доказать. Кроме того, это была, безусловно, война с врагом внешним. Тогда как в Чечне, мы до сих пор не знаем, война это, контртеррористическая операция, полицейская операция, тут огромная терминологическая, территориальная и, не побоюсь этого слова, мировоззренческая путаница.
К тому же вопросу мнения инженера из Москвы. Последний ГП очень удался, тема острая и больная. Дала ссылку подруге, так она расплакалась, услышав стихи.
Спасибо.
Правда, у меня была сходная реакция непосредственно Твардовского, его «Бит под Ржевом».
Я считаю, что это гениальное стихотворение. Как у Твардовского часто там нарочно по необходимости вписанная середина, но вот слова «я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец» у меня в классе, например, вызывают стабильное хлюпанье девичьи на задней парте.
Кстати, несколько вопросов по поводу преподавательства.
Да, с удовольствием.
Мама преподавала в свое время.
И сейчас преподает. Мама, привет. Привет, мама.
Зачем пошли? Сейчас найду этот вопрос. Вопросов тут много.
Я скажу, зачем. Видишь ли, вот сейчас я не преподаю уже месяц, потому что у них пошло ЕГЭ. И я чувствую такую наркотическую зависимость от этого занятия, и как-то мне так, в общем, и тонуса не хватает. Я очень люблю нахождение в школе. Я очень люблю все-таки, когда ты все время с молодыми людьми. Молодые люди заняты серьезными проблемами, в отличие от нас, проблемами любви, проблемами миропонимания, с ними можно интересно поговорить. Я очень люблю нашу учительскую, где можно культурно чаю попить и поговорить о чем-то культурном, а где-то в редакции поговоришь о чем-то культурном. Понимаешь, уже давно в редакциях о культурном не говорят. Ну, в общем, я люблю школу, и мне приятно, что я вот беру на будущий год 9 класс, это вообще вилы, потому что я не очень представляю, как я буду вот им, нынешним детям, да, давать слово о полку, потому что я лихорадочно читаю сейчас Залезняка, там всякие материалы, подчитываю, чтобы что-то вспомнить. Трепещите, дети, вешайтесь в духе, как говорили у нас в армии.
Вопрос от Надежды нашел один. Вы обсуждаете со своими учениками вопросы, которые относятся к проекту «Гражданин-поэт». По-моему, проект потрясающий. Хотелось бы прочесть эти ваши стихи, изданные отдельной книжкой.
Спасибо большое, да. Может быть, когда-нибудь, не знаю. Дело в том, что, понимаете, как не я это обсуждаю с ним, а я более бы не обсуждал. Они обсуждают со мной какие-то политические проблемы, и, на мое удивление, они очень радикальные дети, очень радикализированные. Ну, может, потому что они слушают много музыки такой молодежной, авангардной.
Они вообще представляют, что происходит?
Это слишком хорошо они представляют. Слишком хорошо представляют. Это очень политизированное поколение. Ну, во-первых, они слушают разговоры родителей все-таки. Да? Во-вторых, они, естественным образом, они дети информационного бума, и мало кто приходит в класс без айпада. А если он с айпадом, то уж естественно, или с айподом, я путаю эти вещи, то уж естественно, он каким-то образом в курсе всех новейших событий, и стоит чему-то произойти, они постоянно это жужжанием таким бешеным приветствуют. Я хочу уйти от политики, мне интереснее поговорить про литературу, но они меня к этому силком возвращают. То есть принципиальная новизна одна. Было поколение детей, которым все это было совершенно по барабану. Сейчас поколение детей, которых это очень живо занимает. Другой вопрос, понимаешь, насколько они способны свою свободу защищать.
Слушающий из Балагова, вопрос к учителю литературы. Ребенок закончил школу, много читает каждый день, но только фэнтези. Вера Камша, Олдиник, Перумов, Ольга Громова и другие. Кино смотрит только мистику. Достоевского, Толстого, Чехова не читал, хотя по литературе и по русскому было 5. Это нормально? Вопрос.
Это нормально, но можно ему давать фэнтези и мистику хороших русских литераторов, так, например, довольно кошмарное мистическое произведение Гоголя «Шинель», довольно страшная мистическая повесть Тургенева «Клара Милич», довольно жуткая фантастика Пушкина «Медный всадник». То есть как-то постепенно через жанр, может быть, вталкивать, впихивать какие-то такие тексты. Я абсолютно уверен, что, например, «Смерть Ивана Ильича», а я, кстати, проверял это, современными детьми воспринимается как страшный триллер, потому что это очень страшное произведение, оно сопоставимо там, или еще, если показать им еще Гайдановского «Простую смерть», там, но они кое-что начинают понимать. То есть через страшное, через смешное, через гротеск, потому что русская литература всегда оперировала очень сильными средствами, вот бесов, например, как впихнуть ребенка. Это замечательный детектив с ускоряющейся фабулой, с очень неявным, между прочим, сюжетом, там непонятно, в общем, собственно говоря, Шатов-то, что такое Шатов, правильно убили или неправильно. Вот об этом можно поговорить. Я понимаю, что неправильно, но ребенку-то это не ясно. Можно об очень интересных вещах поговорить. То есть я уповаю здесь как раз на жанр.
Вопрос от Сергея из Барнаула. Многие русские поэты, совершенно другая область, баловались стихами, скажем так, скабрёзного содержания. Нет ли у вас искушения написать что-либо в духе Ивана Семеновича Баркова? Искушению поддавались созданием.
Нет, я писал.
«Мать» с одной стороны.
Ну, это когда было, да. Я писал с удовольствием всегда какие-то там достаточно фривольные послания друзьям на день рождения. Нет, у меня как
более
раз...
Более того, тут YouTube сохраняет уже запись выступления.
Да, с Толстым.
Да.
Но это как раз же такая, скорее, пародия, потому что сейчас в безумной моде вот эти исследования личной жизни всех, мода на нонфикшн поневоле порождает этот желтый рефлекс, как бросает на всех. Ну, что-нибудь пародийное произведение, такое «Стекло жизни замечательных людей», я его писал с большим удовольствием, но, к сожалению или к счастью, однако, такие соблазны у меня случаются очень редко. Гораздо чаще у меня вот случается ужасный соблазн написать какую-то очередную натурфилософскую лирику, которая, как я могу убедиться, даром никому не нужна.
Как относиться к мату? Им надо ругаться или разговаривать?
У меня меня как-то, ну, ты понимаешь, нет такой проблемы. Я не очень понимаю, в чем здесь проблема. Когда я вижу там чудную девушку, да, чудное мгновение, я говорю, я помню чудное мгновение. Когда мне на голову падает там сосулька или на ногу утюг, я произношу какие-то другие слова. Но это же вопрос, так сказать, языковой краски, а вовсе не вопрос этикета. Я могу сказать только одно, что люди, особенно жестко заточенные на проблемы этикета, речевого мата, кто как одет, кто как подстрижен, эти люди сильно занимаются внешним, в ущерб внутреннему. И в жизни они часто оказываются жестокие и глупые.
И финал той истории из 90-х годов, судебное преследование растворилось, было закончено.
Там за отсутствие события преступления, потому что мы не совершали действий, связанных с насилием.
Дмитрий Быков, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся к этому разговору сразу после выпуска новостей.
Конечно.
Это радио «Эхо Москвы», это программа «Без дураков». С вами Сергей Корзун и мой сегодняшний гость Дмитрий Быков.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Наше все, можно сказать.
Не подкалывай.
Как дошли до жизни такой. Кстати говоря, вот вопрос. На СМС тоже приходят вопросы, буду к ним обращаться.
Спасибо.
Дебыков, почему вы вышли из еврейства? Спрашивает Захар Абрамович. Или Абрамович.
Слушайте, а как можно из него выйти?
А вот...
Можно выйти из народа, да? Но нет, я ниоткуда не выходил, Захар Абрамович. У вас какие-то неверные сведения. Или у вас какое-то не то еврейство. Да? Вы слишком обо мне либо хорошо, либо плохо думаете. Вот есть вещи, из которых вышагнуть нельзя. Но при всем при этом я много раз подчеркивал, человек не определяется ни национальностью, ни местом рождения, ни возрастом, ни даже полом. Человек – это то, что он из себя сделал. Как замечательно говорил Теннесси Уильямс, я не гей-драматург, а драматург, случайно родившийся геем. Так и здесь. Я не еврейский писатель, не русский писатель. Я плохой или хороший, но писатель. А все остальные определения, мне кажется, от лукавого.
Хорошо известна ваша полемика по поводу государства Израиль, которую вы в одной из своих идей сказали, что это ошибка историческая, и вообще надо солить пищу, а не собирать соль в солонке.
Это была совершенно очевидная цитата, я много раз на это указывал, из статьи Еренбурга о сионизме 1922 года, но ее не опознают. Значит, я уже понял, по всей видимости, что задача журналиста в России, особенно на данном этапе, это, так сказать, вызывать негативные эмоции и тем самым стравливать пар. Стоит упомянуть ряд тем, например, грузинская, украинская, еврейская, в данном случае еще будановская, чеченская. Сразу стравливается огромное количество пара, происходит наброс известно чего на вентилятор, и в результате люди, может быть, еще какое-то время не убивают друг друга. Значит, я на эту тему высказываться больше не буду. Все, что я мог, я сказал. Она мне неинтересна. Но в любом случае, тех, кого действительно интересует судьба государства Израиля, мое отношение к этому вопросу, я призываю прочесть мой рассказ, который называется «Подлинная история Маатской обители». Он напечатан в журнале «Сноб». Сейчас выйдет в специальной книге «Прощай, кукушка». Там все на эту тему сказано. Имеющий глаза дочитает.
Дмитрий Быков. Откуда вышел Дмитрий Быков? Золотой медалист практически.
Из школы 12-14. Тогда она была 77. Специальная на Мосфильмовской 21.
Краснодипломник.
Краснодипломник. Но ведь и ты краснодипломник, насколько я знаю.
Да. Было, правда, разные факультеты.
Ну, чего ж теперь-то?
Но сегодня не об этом. Кто у нас герой дня-то?
Ну, красный диплом мне пригодился единственный раз в жизни, когда я без всяких проблем записался в Ленинскую библиотеку, ныне национальную. И все, а больше никаких толков.
Обычное московское детство.
Ну,
только что отца не было.
Ну, рано. Как? Оно, понимаешь, во-первых, дед был все-таки. Это все кое-что меняет. Кстати, ветеран войны. А, кстати, евреи всю эту войну, прошедшие с начала до конца. К вопросу о том, что евреев не убивало, все воротились живы. Ну, воротились, но прошли целиком. Кстати говоря, вот хочу передать я большой привет человеку, который нас наверняка сейчас слушает, Петру Захаровичу Горелику, замечательному человеку, ветерану войны, другу Бориса Слуцкого и автору лучшей биографии. О нем, Петр Захарович, привет вам большой. Всякий раз, как посчитаю, что евреи не воевали, я с радостью думаю о вас. О боевом генерале, нет, боевом полковнике. Жалко, что не генерале. Так вот, что касается обычного московского детства. Я сейчас вот думаю, что нынешнее детство, случись оно у меня в нынешней Москве, было бы хуже, оно было бы беднее идейно, интеллектуально. Советский Союз был очень неудобная для жизни страна, но в нем создавались замечательные среды, и много таких сред у меня было. Это и детская редакция «Радиовещания», и редакция «Московского комсомольца», где я познакомился с Васильевым, продюсером «Поэта и гражданина», и редакция «Собеседника» тогдашнего, и даже школа наша, где был такой замечательный политклуб, и там разговаривали обо всем. Так что в смысле, пожалуй, сред и в смысле общения мне было тогда получше, чем моим нынешним ученикам.
Отца не искали, не восстанавливали отношения с ним?
Нет, никакого не было желания, и даже с его стороны не было такого желания, потому что как-то они не очень хорошо расстались, и это понятно. Там дело в том, что вообще я никогда в эту ситуацию не лез, но точно могу сказать одно. Мать меня научила с очень ранних лет ничего не склеивать. Если оно развалилось, склеивать его бессмысленно. И следуя всю жизнь этому принципу, не могу сказать, чтобы я сильно пожалел.
Так, вернемся к вопросу о Советском Союзе.
Это для меня вопрос очень серьезный.
Из Германии. Уважаемый Дмитрий, заметил, что вы в различных передачах часто встаете на защиту СССР, хотя в ваших книгах этот период описывается весьма скептически, с большой долей иронии и сарказма. Пускаю пару фраз. Что именно вы защищаете, говоря о Советском Союзе?
Одним словом отвечу. Сложность. Это была сложная страна. На доске стояла сложная комбинация. И еще, пожалуй, одну вещь я защищаю. Умозрительность. Это была страна, как Америка, построенная по очень умозрительным лекалам. И в этом смысле некоторые принципы, идиократия какая-то, они были важнее, чем соображение быта. А я не из тех людей, для кого важен быт. И не из тех людей, кто любит быт. И для меня понятие достойной жизни – это все-таки понятие делания чего-то и служения чему-то, а не то, чтобы мои дети учились в престижной школе, и сам я по выходным ездил бы в Икею и себя за это уважал. Я очень не люблю быт и все, что с ним связано. И поэтому для меня принципиальная вещь то, что Советский Союз был ориентирован в огромной степени на людей с тенденцией к сверхчеловечности, а не к сверхобеспеченности. На людей, преодолевающих себя, на людей, которые себя делают. Это была, вне зависимости от того, что хотела или не хотела власть, это так получилось. Это была страна людей чрезвычайно сложных, интересных и, в общем, постоянно преодолевающих обстоятельства.
В классическом буржуазном обществе жить было бы сложнее вам лично?
Мне, конечно. Конечно. Дело в том, что я и не живу в буржуазном обществе. Я всякий раз, приезжая туда, чувствую тоже примерно, что замечательно писал Лимонов в дисциплинарном санатории. Я ощущаю некоторую подзаконность каждого своего шага, тотальную регламентацию и очень сильный страх перед любой нестандартностью. При том, что, опять-таки, ты понимаешь прекрасно, да, что границы достаточно высоки, и буржуазность европейская не та, что американская. В Америке меня очень многое восхищает. Но, тем не менее, общество добропорядочных рантье меня не устраивает совсем. Общество стрижки купонов – это не мое общество. Своим детям, пожалуй, я бы его пожелал, а сам бы поехал бы куда-нибудь в СССР.
Если бы можно было вернуться.
Если бы можно было, да.
А дальнейшее разделение страны сейчас, вот те, кто вроде как антигосударственники, говорят о том, что, может быть, было бы хорошо, если бы Россия перестала быть большим государством. Вот отделение Чечни, есть конкретный вопрос. Как вы лично относитесь к отделению Чечни? Но ведь живем мы с ними как кошка с собакой, цирк какой-то.
Да, такой вопрос там был, действительно. Я еще раз говорю, что чеченская тема, украинская тема, грузинская способны вызвать бурление и, может быть, в этом смысле благотворный, как отвлекающий момент. Но я не могу здесь ничего определенного сказать, потому что есть, понимаете, вот сейчас я отвечу универсальным одним ответом. Выбора всего два. Либо отсроченный взрыв, социальный, национальный, какой угодно. Ну, оттяжка его любыми способами. Заклепывание плавильного вот этого котла кипящего. Либо осторожный, постепенный, чреватый, безусловно, взрывом в любой момент, реформа сверху. Это ровно тот выбор, который мы имели в 1985 году. Как мы видим, в 1985-м реформы сверху не получились. Очень быстро вырвало штурвал из рук. Значит, вот тут, как сказал Веллер совершенно правильно, с точки зрения эргономической, безусловно, чем быстрее, тем лучше. А с точки зрения гуманистической, очень жалко детей. Вот жалко. Поэтому у нас остается только один способ. Оттягивать как можно дольше решение всех проблем. Клепать, заклепывать эти дырки, откуда уже струйки пара вырываются вовсю. Поэтому я очень многих консерваторов понимаю. Я не понимаю людей, которые, скажем, как Владимир Путин, настроены на снижение интеллектуального потенциала страны. Ему кажется, что с дураками безопасней. Наоборот, по-моему, защита от дурака первое дело. Я не понимаю оболванивания, оглупления, запретов, не понимаю тотального воровства. Но консерваторов, серьезных таких вот нормальных правых консерваторов, я понять могу. Другое дело, что вот я-то просто боюсь по своей природе, что этот отсроченный взрыв может оказаться для России последним.
Заклепывать и модернизация, согласитесь, это разные,
разные абсолютно.
Вещи.
Это абсолютно разные вещи.
То есть вы с Медведевым в этом смысле не согласны?
Если бы Медведев был ориентирован на модернизацию, проблем бы не было. Но я не вижу пока этой модернизации или вижу определенные имитационные действия. Вот сейчас действительно последний, вот абсолютно серьезно говорю, последний момент, последний год, когда можно предпринять хотя бы символические усилия на пути вот к левой стороне этой развилки, начать что-то сверху. То есть попытаться каким-то образом этот взрыв грядущий, совершенно неизбежный, потому что отложенных проблем накопилось критическое количество, можно сделать его чуть более мягким, может быть, не таким разрушительным. Что-то приготовить, подстелить какую-то соломку. Мобилизовать интеллектуалов, поговорить, что надо сделать. Слава тебе, Господи, молодых интеллектуалов полна страна. Я езжу, вижу очень много. Замечательные университеты, замечательные люди. Все думают, все чего-то пытаются предложить. Поскольку это даром никому не нужно, а востребованы, как прежде, клеветнические кампании, дурацкие какие-то идеологические лозунги и совершенно бессмыслица на всех фронтах, ну, давайте тогда подождем, когда это все, значит, естественным образом, этот гнойник прорвется. Но вопрос, будем ли мы после этого называться Великой Россией.
Дмитрий Быков, программа «Без дураков» на «Эхе». Вернемся к гражданину-поэту. Виктор из Ярославля возвращает. Какова продолжительность проекта «Гражданин-поэт»? Спрашивает он, а я со своей стороны. Спасибо, Виктор, за вопрос. Количество, ну, как бы, героев литературных, которые там пародируются или в стилистике которых работают, ярких. Ну, в общем, не так уж велико, наверное.
Нет, оно, во-первых, очень велико. Все-таки русская культура, она нечеловечески богата, начиная с Державина, первого такого более-менее светского поэта, и заканчивая нашими современниками.
Приемов хватит? Тем хватит. Тоже хватит? Надолго?
Ну, пока вот у меня есть ощущение, что пока их только прибывает, потому что, в общем, некоторые потрескивания по швам мы уже наблюдаем. Возникает вопрос, надолго ли проект? До тех пор, пока не возникнет инерция. Как только возникнет инерция, мы придумаем что-нибудь другое. Или будем У меня сейчас есть свой проект, я пишу новый роман, мне хочется его написать, я думаю, это будет интересно. Ну и так далее.
Придумывается легко. Опять же, был свидетелем того, как, ну, как бы по заготовкам на месте там...
Ну, конечно.
Действительно все было в зале?
Да, конечно. Мы показываем этот фокус легко совершенно. Ты знаешь, мы могли бы здесь с тобой просто проделать. Ты даешь мне, допустим, тему, я за 3 минуты это проверю, напишу классический сонет на 2 рифмы. Просто меня этому учили, и это там делается это легко.
Мы учили многих, наверное, получается, не у всех.
Слепакова писала за 2 минуты. Есть люди, которые... Багрицкий писал, не отрывая бумаги, то есть пера бумаги. Но это легко. Проблема в другом. Проблема в том, чтобы придумать, чтобы это было и действительно и интересно, и давало артисту возможности поиграть, и чтобы это было Васильеву занятно. Ну, обычно мозговой штурм в этом составе мы проводим, потому что мне с этими людьми работать довольно просто. Я знаю их каждого по 30 лет. Чего что.
Как распределяются роли? И когда становится известна тема, я уже не буду искать, кто задал этот вопрос, но этот вопрос
нет,
тоже
ну,
был задан.
Нет, ну, мы смотрим более или менее, какие события произошли на неделе. Поэтому потом мы созваниваемся. Каждый предлагает свои варианты, какой-то свой угол зрения. После этого в какой-то момент я говорю, вот это я пишу. А дальше я быстро подбираю...
Никто не спорит больше?
Спорят, обязательно спорят, но уже, так сказать, мы из этого исходим. Там же задача не победить, а придумать. Потом, значит, мы общими усилиями подбираем поэта, дальше выдумываем антураж, дальше я сажусь писать, а потом Васильев корректирует это по времени. Вот так это делается. Но это вот такой утроечный процесс, довольно веселый. Говорю, когда это станет совсем легко, мы будем делать что-нибудь другое.
Как человек, имеющий некоторые отношения к эху Москвы, мне очень приятно, что этот проект, в общем, осел здесь,
мне очень приятно.
Уйдя с дождя. Был
Спасибо.
Выбор какой-то?
Я не знаю. Я вот этим совершенно не занимаюсь. Но я рад, что «Эхо» одним из первых протянул руку помощи, и я думаю, что от этого никто не проиграет.
Как видеопроект, он живет только в Ютьюбе?
Нет, он живет на F5, на Живи, он живет еще где-то выкладывается. Я не в курсе абсолютно этих дел, это надо брать Васильева, его расспрашивать. Он, по-моему, отвечает довольно охотно, поскольку для него это первая возможность побыть в полной мере тем актером, режиссером, вообще человеком искусства, которым он родился. По чистой случайности 20 лет занимаясь журналистикой. А он абсолютно законченный режиссер. И дай бог, чтобы это у него получалось и дальше.
Могли бы сами читать это? Или все-таки Миша Ефремов?
Нет, ну я не умею совершенно перевоплощаться. Я все читаю, как я. А Михаил Олегович, он человек просто прирожденно пластичный, такой протеичный. Он гениально показывает всех. Он меня очень обидно показывает. Вот люблю я, как он это делает. С этой с подушкой, с жилеткой, с шортами. И очень-очень смешно. И даже походка у него становится. То есть он действительно такое удивительное зеркало, и я его за это очень люблю.
Нет, пластика актерская вот в этих миниатюрах.
Да, невероятно. Ну, Миша гениальный актер, что говорить. Поэтому я так рад с ним работать.
Так, был вопрос, какую смысловую нагрузку несет использование имени Юрия Гагарина в нарицательном и слитном написании? Да, вот это Старостин такой... Александр из Воронежа
это спрашивает. Это вечный вопрос, который, на самом деле, к контенту, к содержанию никакого отношения не имеет. Так называлась одно время фирма, принадлежащая Васильеву. И просто для того, чтобы официально, легально существовать, чтобы мы могли там давать концерты, чтобы мы могли быть с продюсерами себя, он взял это давно зарегистрированное название. Это просто такая форма написания из 90, дай бог памяти, 4-го года. Мы ничего плохого про Гагарина сказать этим не хотим.
А поэт и гражданин, так сначала называлось на телеканале. Надо было обязательно сменить название, потому
что сменить, иначе... во-первых, название, а во-вторых, просто вот та интонация неповторимость, которая говорит, гражданин поэт, да, зачем как бы при а что вы делали вчера в 19 часов? Это такая немножечко смена интонации на чуть более брутальную.
Юр пишет, по какому праву Быков своими поделками позорит имя Юрия Гагарина? Пишите, вместо него Михаил Прохоров и Сулейман Куримов представляют. Чё к герою привязались?
Ну вот человек написал это, облегчил душу, и, может быть, одним избиением на улице стал меньше. Спасибо вам, Юрий, пишите еще.
Юрий, возможно, другой, а может, и тот же самый. Как вам удается на гора выдавать столько словесной руды? Как вы все это успеваете?
Ну, выдаю я не руду. Все-таки мне хочется думать, потому что руда идет в отсев. Я позорно мало успеваю. Позорно мало. Если бы успевал много, то я бы уже закончил вот этот свой роман про египетскую революцию, смешной довольно. Еще бы что-то доделал, стихов бы больше. Я очень мало успеваю, к сожалению, я слишком много езжу и грешным делом слишком много преподаю.
Откуда столько овощей, вспоминает Вова из СПБ, если СССР растил таких личностей?
А вот это, Вова, абсолютно точный вопрос. И в том-то все и дело, что СССР-то растил этих личностей, но как вы, вероятно, как садовод и огородник понимаете, значит, фрукт нуждается в уходе. Это овощ прет и забивает любое пространство, а еще больше пространства забивает сорняк. Мы сегодня страна сорняков, и даже не страна овощей, потому что овощ – это хоть какая-то польза, да, это весьма конкретная. А сорняк – это вообще, когда человек, то просто вот волчцы, то, что в Библии названо. Так что я вспоминаю все время здесь вот эти стихи Марии Шкапской, что семена подымутся, терн, полынь и волчец. Так что, ну, ты из недобрых пастырей. Да? Вот поэтому у меня такое есть ощущение, что этот пустырь, ему серьезно, совершенно намеренно дали зарасти всей этой сорной травой, именно потому, что за населением не нужен уход. Уход нужен за народом. А мы сегодня, безусловно, не народ.
Быков постоянно спорит сам с собой, утверждает Вячеслав. Это точное замечание или нет?
Да нет. Ну, я думаю, что если взять вот это определение Фицджеральда, мудрость заключается в том, чтобы удерживать в голове две противоположных истины и при этом действовать. Но если говорить совсем серьезно, по-моему, у меня достаточно последовательное мироощущение. Просто для людей, мыслящих в категории черное-белое, да, или там красное-зеленое, оно не очень понятно. Но можно работать над собой, и тогда все станет понятно, мне кажется.
Не боитесь провокации со стороны власти? Вопрос из Екатеринбурга. Как это сейчас происходит с Артемием Троицким?
Ну, я не знаю, там в случае с Троицким провокации или имеют место, или прямая травля со стороны власти, но я Троицкого ставлю слишком высоко, чтобы себя с ним равнять. Я им гораздо меньше мешаю, и у меня есть ощущение, что...
Ну, не скажите.
Не-не-не, святая правда. Святая правда. А кому мы нужны? Нет, у меня есть ощущение, что этот проект, они сами, в общем, смотрят с таким легким веселым весельем, ну, с каким, скажем, сантехники или строители или торговцы смотрели там журнал «Фитиль» или слушали Жванецкую в 70-е годы.
Ну, на куклы тоже поначалу смотрели с весельем.
Смотрели с весельем, ну, и, слава богу, никаких провокаций против кукол не было. Просто взяли и закрыли программу. Эту программу им чуть труднее закрыть, но я не думаю, что она кого-то всерьез заботит. Они, вот что самое главное, они не то, что к нам, сочинителям, они и к производителям материальных ценностей не относятся слишком всерьез. Этих людей всерьез занимает их материальное благосостояние. К сожалению, это единственное, из-за чего они способны на решительные действия.
Дмитрий Быков, программа «Без дураков».
Сергей Коржев.
«Пишете ли вы для детей?» Спрашивают из Германии. Есть ли толковые современные детские поэты и писатели по таланту, сравнимые с Маршаком?
Нет, великое множество. Ну, гениальные детские стихи. «Юный морец», Георгий Кружков, Марина Бродицкая, Виктор Лунин, Тим Собакин, Андрей Усачев. Из прозаиков замечательная совершенно детская повесть у Ани Старобинец. Да все, что она пишет, хорошо давать детям. А мы с Иркой продолжаем писать своих зверьков и зверюш с женой. Вот это то, что наше, как это у нас называется, в мире животиков. Продолжаем сочинять эти сказки. Постепенно они обрастают продолжениями. Может быть, мы когда-нибудь напишем большую повесть про зверюш. Но, в общем, пока это рассказывается ребенку, старший-то уже вырос, старшая, но пока это рассказывается...
Сколько старший?
21. Но пока это рассказывается вот детям, это продолжает... Я помню, как мы к тебе пришли, когда ей было 5. Пока мы продолжаем это рассказывать Андрюхе, это продолжается как-то вот прирастать.
Расскажите про умонастроение провинциальной публики, которую вы имели счастье лицезреть на встрече в Пензе, например, вопрос из Пензы.
Мне очень понравились оба пензенских зала, и магазин книжный замечательный, куда пришли, по-моему, самые умные, самые интересные, и зал филармонии, который неожиданно набился.
А что там представлял?
Я представлял Остромова, вышедшего сейчас вот всю трилогию в одном томе. Спасибо большое. Там, значит, оправдание орфографии Остромов и Лючник Чародея. Я очень был признателен, что вы пришли, тем более, что как раз случился дикий ураган, и какой-то дождь кошмарный, и тем не менее столько было народу, и я очень был счастлив. И я впервые за многие годы с живейшим интересом обсудил действительно важные вещи. Например, про Шекспира мы поговорили очень интересно, про Грина. Так что приходите, я всегда рад. Ближайшее выступление в Екатеринбурге.
Про куртуазных мундиристов был вопрос, сейчас не найду. Не жалеете о том периоде, когда занимались этим делом?
Ну, как можно жалеть о том, что тебе было 23 года? Я был в мундиристах с 90 по 91 год. В 92-м уже мы распались. Я продолжаю очень нежно дружить с Андреем Добрыниным. Дружил с Костей Григорием, царство ему небесное. А Андрюша просто мой ближайший друг и соратник.
Что сейчас в литературе происходит и в поэзии?
Вот это очень интересно. Очень интересно. Зреет тот мощный культурный взрыв, который мы получим по окончании вот этого застоя. Я вполне вправе рассчитывать на новую войну и мир.
Подрывники кто?
Вот мне интересно очень, кто подрывники. Я пока не знаю. Я многого жду очень, продолжаю ждать от Захара Прилепина, хотя «Черная обезьяна», мне кажется, уже само по себе очень серьезное достижение. И человек имеет право после такой книги, собственно, лет 5 ничего не писать, а только думать. Но думаю, что он напишет. Мне очень интересно то, что делает Сергей Самсонов. Писатель разный, но надеюсь, что мы прочтем его серьезную прозу. Я многого жду от следующего романа Терехова, хотя не уверен, что он мне понравится, но тем интереснее. Меня продолжают очень интересовать Успенский, Лазарчук, Логинов, фантасты, которые все-таки гораздо более дерзкие в своих текстах. А из самых молодых, ну, все-таки Ксения Букша, мне кажется, нам всем еще предоставит серьезные поводы для зависти.
То есть «Война и мир», и «Анна Каренина» – это все может быть.
С поправкой на масштаб.
И «Бесы» тоже могут быть.
«Бесы» вот как раз здесь у Прилепина хороший шанс. Он среди этих бесов поварился. Вообще, хороший роман сейчас напишет тот, кто напишет роман о русском нацистском подполье. Это будет удивительный роман. Хороший роман, кстати, вот Леонид Зорин, привет, Леонид Георгиевич, тоже, если вы меня слышите, недавно замечательный совершенно, по-моему, прозаик и гениальный драматург, он мне сказал, что вот великий роман сейчас можно написать о Буданове. Да, можно написать. И я даже, вот честно говоря, я предлагал некоторым авторам взяться, посмотреть. Просто предлагал как редактор издательства. Издательство «Прозаик», оно мне, конечно, не принадлежит, но я там, как утверждают некоторые совершенно завравшиеся люди. Но, тем не менее, я с удовольствием там работаю редактором. И когда я иногда с кем-то разговариваю, вот написал бы ты роман, нет, это не нужно, вот заклюют, да может быть, да кто это будет читать? А вот тот, кто решится это сделать ради себя, просто чтобы разобраться в проблеме, тот сейчас напишет великую книгу. Проблема в одном, что прозу всегда пишешь, чтобы разобраться, а когда разберешься, становится неинтересно. Задача заключается в том, чтобы, когда уже ты разобрался, заново переписать книгу сначала до конца. Вот как я сделал со Стромовым.
Проблема России и человека в стране, в жизни, в себе будут интересны Западу, как когда-то стали интересны те же Достоевский, Толстой?
Очень хороший вопрос. Значит, у меня есть глубокое убеждение, что и интерес к этим проблемам, и Нобелевская премия по литературе, и массовые издания совершенно неизбежны в тот момент, когда в моду войдет страна. Как вошла Латинская Америка в свое время. Значит, вхождение страны в моду, к сожалению, зависит только от нас. Если мы сделаем здесь что-то интересное, мы будем интересны Западу, разумеется.
Как надо ставить следующий вопрос? Был такой вопрос, за кого голосовать на очередных президентских выборах, чтобы страна, ну, вошла в моду, это, конечно, утрирую, уже привязываю к этому вопросу. Или в какой-то другой плоскости надо его
ставить?
Давайте
пока на парламентских проголосуем адекватно, а там посмотрим. Потому что мне не кажется, что вообще страна становится интересной в зависимости от результатов выборов. Она становится интересной в зависимости от массы хорошей литературы, которая там выходит, от красивых поступков, которые в ней совершаются. Это же наши личные дела. Мы это можем сделать в любой момент. И нам для этого не нужно переизбирать президента.
На выборы пойдете?
Не знаю. Это зависит во многом от ситуации. Может так случиться, что и пойду. Может так случиться, что и не пойду.
А если вдруг Медведев и Путин выставят оба свои кандидатуры? Ну, уж не говорим про Жириновского, Чедранова, понятно.
Да я не вижу принципиальной разницы между Медведевым и Путиным, честно говоря, на данный момент. Ну, по последствиям, да. Поэтому вот на эти выборы я пойду вряд ли. А вот когда будут выборы между Навальным, Иноземцевым и Делягиным, тогда, пожалуй, я схожу. И проголосую, пожалуй, за Иноземцева.
А почему? Обоснуйте.
Я очень люблю Навального, но мне кажется, что Навальный был бы гораздо уместнее как премьер или как министр юстиции. А Делягин для меня немножечко все-таки слишком левак. А вот Иноземцев, он-то взвешенный такой. Ну вот это как бы это те трое, во всяком случае, за кем я сегодня наблюдаю с наибольшим интересом. Это наша политическая элита десятых годов.
На себя не примеряете политическую карьеру?
Нет, боже упаси, ну что вы, Сергей, как можно? Я скромный литератор, которому, может быть, кто-нибудь из них выпишет когда-нибудь небольшую пенсию.
Но утопии не пишете там, в загашнике нет? Какой страны
наоборот, наоборот. Я могу сказать, что я пишу, никакой тайны в этом нет. Я пишу роман, попутно со многими другими замыслами, роман, который называется «Убийцы», роман о деле Иванниковой и деле Тони Федоровой. Роман о том, как один хороший человек может противостоять плохим временам. И мне кажется, что это будет неплохо.
Последний вопрос, даже не вопрос, наверное, а комментарий. Я возвращаюсь к самому началу. Как-то вы, Дмитрий Львович, ушли так от ответа. А, фигня, то, что я делаю, это все вот с этими, с тем же гражданином-поэтом. Я бы подписался, наверное, под словами пенсионера из Москвы, который пишет, короткая цитата из длинного вопроса, «Зная ваш осторожный характер, не перестаю восхищаться отчаянной смелостью. Еженедельное нанесение пощечин – это как вызов на дуэль».
Спасибо. Ну, а никакой дуэли... пощечины там нет. Я как раз и не хочу, чтобы это было пощечиной. Это анализ. Не надо воспринимать анализ как пощечину, потому что это и труднее, и нужнее.
Ну, народ так воспринимает.
Спасибо народу. Как говорит Навелла Матвеева, меня подарили любезным вниманием, а дареному коню в зубы не смотрят.
Дмитрий Быков был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, удачи.
Спасибо.